Глава 18. В Сан-Франциско стоял один из тех изумительных дней, когда воздух кажется наполнен очарованием. Ночной ветер разогнал тучи, воскресное утро было свежим и солнечным. Джейсон заехал за Пейдж, и она сама удивилась, как ей было приятно увидеть его. «Здравствуйте. Вы выглядите прекрасно. Благодарю вас. Чем бы вы предпочли заняться сегодня? Это ваш город. Предлагайте». «Отлично. Но если вы не возражаете, я хотела бы на минутку заехать в больницу. А я думал, у вас сегодня выходной». «Это так и есть. Просто меня беспокоит один пациент. Как скажете». И Джейсон отвез ее в больницу. «Я быстро», — пообещала Пейдж, вылезая из машины. «Буду ждать вас здесь». Пейдж поднялась на третий этаж в палату, где лежал Джимми Форд. Он все еще находился в коме, к венам тянулись трубки капельниц. В палате находилась медсестра. При появлении Пейдж она подняла голову. «Доброе утро, доктор Тейлор». «Доброе утро». Пейдж подошла к кровати Джимми. «Есть какие-нибудь изменения?» «Боюсь, что никаких». Пейдж пощупала пульс и послушала сердце. «Прошло уже несколько недель», — заметила медсестра. «Похоже, дело плохо, да?» «Он выкарабкается», — решительно заявила Пейдж, повернулась к неподвижному телу Джимми и громко сказала: «Ты слышишь меня? С тобой все будет в порядке». Никакой реакции со стороны Джимми на ее слова не последовало. Пейдж закрыла глаза и мысленно прочла молитву. «Срочно вызывайте меня в случае любых изменений. Хорошо, доктор?» «Он не умрет», — убеждала себя она. «Я не позволю ему умереть». Заметив приближающуюся Пейдж, Джейсон вышел из машины. «Все в порядке?» «Да, все хорошо», — ответила Пейдж. Не было никакого смысла посвящать его в свои проблемы. «Давайте поиграем сегодня в туристов», — предложил Джейсон. «Существует закон штата, в соответствии с которым все туристы обязаны начинать осмотр города с набережной рыбаков». Пейдж улыбнулась. «Что ж, не будем нарушать закон». На набережной рыбаков царил праздник. Уличные представления шли полным ходом. Выступали мимы, клоуны, танцоры, музыканты. Торговцы продавали вареных крабов и похлебку из моллюсков со свежим хлебом. «Нигде в мире больше нет такого места», — с гордостью заявил Джейсон. Пейдж тронули его слова. Она уже бывала на набережной рыбаков и осматривала почти все достопримечательности Сан-Франциско, но умолчала об этом, не желая портить Джейсону настроение. «Вы еще не катались на канатном трамвае?» — спросил Джейсон. «Нет». «Не далее, как на прошлой неделе». «Да вы ничего не видели, идемте». Они вышли на Пауэлл-стрит и сели на канатный трамвай. Когда трамвай начал преодолевать крутой подъем, Джейсон сказал: «Эту канатную дорогу называли «Безумство Халлиди». Он построил ее в 1873 году, и наверняка все заявляли, что она долго не протянет». Джейсон рассмеялся. «Верно. Когда я учился в средней школе, то по выходным подрабатывал гидом». «Уверена, что вы были прекрасным экскурсоводом, самым лучшим. Хотите послушать, как я это делал? С удовольствием». И Джейсон заговорил, подражая гидам и слегка гнусаве. «Леди и джентльмены, к вашему сведению, старейшей улицей Сан-Франциско является Гранд-авеню, самой длинной — Мишн-стрит, 7,5 миль, самой широкой — Ваннес-авеню, 125 футов. И вы удивитесь, узнав, что самой узкой является Де-Форест-стрит, всего 4,5 фута. Совершенно верно, леди и джентльмены, 4,5 фута. Самый крутой подъем на Филбер-стрит. Крутизна составляет 31,5 градус. Он посмотрел на нее и усмехнулся. «Сам удивляюсь, что все это помню». «Что дальше?» — улыбнувшись, спросила Пейдж, когда они вышли из трамвая.
«Нам предстоит прогулка в экипаже».
Через 10 минут они уже сидели в конном экипаже, который провез их от набережной Рыбаков через площадь Жирарделли в Норд-Бич. По пути Джейсон рассказывал о достопримечательностях, и Пейдж поймала себя на том, что ей очень хорошо в его обществе. Не позволяй себе слишком увлекаться. Потом они поднялись на Койт Тауэр, чтобы осмотреть город, а когда спустились вниз, Джейсон поинтересовался. «Вы не проголодались?» От свежего воздуха у Пейдж действительно разыгрался зверский аппетит. «Да», — призналась она. «Отлично. Я отведу вас в один из лучших в мире китайских ресторанов «Томми Тойз». Обед превратился в настоящий банкет. Они начали с омаров под соусом чили и горячего супа из даров моря. За этим последовало филе цыпленка с белым горохом и плодами ореха пекана. Потом телячье филе под сычуанским соусом и жареный рис с 4 приправами. На десерт заказали персиковый мусс. Вся еда была превосходной. «Вы часто бываете здесь?» — поинтересовалась Пейдж. «При каждом удобном случае». В Джейсоне было что-то такое мальчишеское, что очень привлекало Пейдж. «А скажите, вы всегда хотели быть архитектором?» «У меня не было другого выбора», — он усмехнулся. «Первыми моими игрушками были конструкторы. Это здорово — мечтать о чем-то, а потом видеть, как твои мечты воплощаются в бетоне, кирпиче, камне, вздымаются в небо и становятся частью города, в котором ты живешь. Я построю тебе Тадж-Махал, и меня не интересует, сколько времени это займет. Я счастливый человек, Пейдж, потому что занимаюсь тем, что люблю». «Кто это сказал? Большинство людей несчастны в жизни». «Как многие мои пациенты», — подумала Пейдж. «Я не хотел бы заниматься ничем другим или жить в каком-нибудь другом месте. Это потрясающий город». Голос Джейсона был полон возбуждения. «В нем есть все, что может желать человек. Я никогда не устаю от этого города». Пейдж нравился его энтузиазм. «Вы не были женаты?» Джейсон пожал плечами. «Один раз, но мы были слишком молоды, и из этого ничего не вышло». «Мне очень жаль». «Не стоит жалеть. Она вышла замуж за очень богатого экспортера мяса». «А вы были замужем?» «Когда я вырасту, то тоже стану врачом. Мы поженимся и будем работать вместе». «Нет». Они катались по заливу под мостом «Золотые ворота». Джейсон снова заговорил голосом гида. «А вот, леди и джентльмены, знаменитая тюрьма Алькатрас, бывшее прибежище некоторых знаменитых в мире преступников, пулемета Келли, Аль Капоне и Роберта Штрауда, известного как Птицелов. Алькатрас по-испански значит «пеликан». Поначалу остров так и назывался «Остров пеликанов», потому что они были его единственными обитателями. А вы знаете, почему в этой тюрьме преступники ежедневно принимали горячий душ?
Нет.
Чтобы они не привыкли к холодной воде залива, если попытаются бежать вплавь.
Это правда? — удивилась Пейдж. Разве я вас когда-нибудь обманывал?
Уже вечером Джейсон спросил: «Вы бывали когда-нибудь в долине Ноя?» Пейдж покачала головой. «Нет. Мне бы хотелось показать вам это место. Раньше там были только фермы и ручьи,
А теперь долина заполнена яркими, разноцветными домами в викторианском стиле и садами. Дома там очень старые, потому что это единственная зона, не пострадавшая во время землетрясения 1906 года.
Звучит заманчиво.
Джейсон замялся. У меня там дом.
Не хотите посмотреть на него?
Он заметил реакцию Пейдж. Но я же люблю вас, Пейдж.
Но мы едва знакомы. Откуда вы можете...
Я понял это в тот самый момент, когда вы сказали, разве вы не знаете, что на обходы следует надевать белый халат? Вот тогда-то я в вас и влюбился.
Джейсон,
я твердо верю в любовь с первого взгляда. Мой дед увидел бабушку, когда она проезжала по парку на велосипеде. Поехал за ней. А через 3 месяца они поженились. Они прожили вместе 50 лет до самой его смерти. А мой отец заметил мать, когда она переходила улицу, и понял, что она станет его женой. И вот они женаты уже 45 лет. Понимаете, у меня это семейное. Я хочу жениться на вас. Это был момент истины. Пейдж посмотрела на Джейсона и подумала. Он первый мужчина, на которого я обратила внимание после Альфреда. Он замечательный, умный, искренний. В нем есть все, чего женщина может желать от мужчины. Что же со мной такое? Я продолжаю цепляться за призрак. В глубине души она все-таки надеялась, что однажды Альфред вернется к ней. Она еще раз взглянула на Джейсона и приняла решение. «Джейсон!» И в этот момент зажужжал ее бипер. Было что-то срочное, тревожное в этом звуке. «Пейдж, мне нужен телефон!» Спустя 2 минуты она уже разговаривала по телефону с больницей. Джейсон увидел, как лицо Пейдж побледнело. Она закричала в трубку: «Нет, ни в коем случае! Передайте им, что я сейчас приеду!» И она швырнула трубку. «В чем дело?» — обеспокоенно спросил Джейсон. Пейдж повернулась к нему. Ее глаза были полны слез. «Это Джимми Форд, мой пациент. Они собираются отключить ему кислород. Они хотят позволить ему умереть». Когда Пейдж прибыла в палату Джимми Форда, там находились Джордж Ингланд, Бенджамин Уоллес и адвокат Сильвестр Деймон. «Что здесь происходит?» — решительным голосом потребовала ответа Пейдж. «Утром состоялось заседание комиссии по этике», — проговорил Бенджамин Уоллес. «Комиссия пришла к выводу, что положение Джимми Форда безнадежно. Мы решили перекрыть...» «Нет!» — воскликнула Пейдж. «Вы не посмеете! Я его лечащий врач. Я заявляю, что у него есть шанс выкарабкаться. Мы не позволим ему умереть!» В разговор вмешался Сильвестр Деймон. «Не вам решать это, доктор». Пейдж вызывающе посмотрела на него. «Кто вы такой?» «Я адвокат его семьи». Он вытащил из кармана документы и протянул их Пейдж. «Это завещание Джимми Форда. В нем специально подчеркивается, что в случае, если он получит угрожающую жизни травму, то не желает, чтобы его жизнь поддерживали искусственными средствами».
«Но я все время слежу за его состоянием», — взмолилась Пейдж. «Уже несколько недель его состояние стабильное. Он в любой момент может выйти из комы».
«Вы можете это гарантировать?» — спросил Деймон.
«Нет, но...»
«Тогда вы будете делать то, что вам прикажут, доктор».
Пейдж опустила взгляд на неподвижную фигуру Джимми. «Нет, вы должны еще немного подождать». Адвокат смягчил тон.
«Доктор, я понимаю, что больнице выгодно
как можно дольше держать у себя пациентов. Но его семья не может позволить себе и дальше оплачивать расходы. И я приказываю вам отключить кислород.
«Ну, хотя бы еще день или два!» — отчаянно воскликнула Пейдж. «Я уверена!»
«Нет», — отрезал Дэймон. «Сегодня». Джордж Ингланд повернулся к Пейдж. «Мне очень жаль, но, боюсь, у нас нет выбора».
«Благодарю вас, доктор», — произнес адвокат. «Вверяю все это вашим заботам. А я предупрежу семью, что кислород будет отключен сегодня. Так что пусть готовятся к похоронам». Он повернулся к Бенджамину Уоллесу. «Спасибо за сотрудничество. До свидания».
Он вышел из палаты, а оставшиеся проводили его взглядами.
«Мы не можем сделать этого с Джимми!» — закричала Пейдж. Доктор Уоллес прочистил горло. «Пейдж! А что, если мы заберем его отсюда и спрячем в другой палате? Вдруг мы что-то упустили?»
— заговорил Бенджамин Уоллес. «Пейдж, это не просьба. Это приказ». Он повернулся к Джорджу Ингланду. «Может быть, вы?»
«Нет!» — воскликнула Пейдж. «Я сделаю это».
«Очень хорошо.
Но если вы не возражаете, я хотела бы остаться с ним одна».
Джордж Ингланд погладил ее по плечу. «Мне очень жаль, Пейдж».
«Я знаю».
Ингланд и Уоллес вышли из палаты. Пейдж осталась с Джимми одна. Она посмотрела на кислородную маску, которая поддерживала его жизнь, на капельницы, питавшие тело. Как просто было перекрыть кислород и оборвать его жизнь. Но ведь у парня были такие прекрасные мечты, такие грандиозные планы.
«Когда-нибудь я тоже стану врачом. Я хочу быть похожим на вас.
А вы знаете, что я собираюсь жениться?
Ее зовут Бетси. Мы собираемся завести полдюжины детишек. Первую девочку назовем Пейдж».
У него было очень много того, ради чего стоило жить.
Пейдж стояла и смотрела на Джимми. Слезы застилали глаза, все плыло, как в тумане.
«Проклятье!» — воскликнула она. «Да ты просто трус! А как же все твои мечты? Я думала, ты хотел стать врачом. Ответь мне, ты слышишь меня? Открой глаза!»
Она посмотрела на его бледное лицо. Никакой реакции.
«Мне жаль», — прошептала Пейдж. «Очень жаль».
Она нагнулась, чтобы поцеловать Джимми в щеку, и вдруг медленно выпрямилась, потому что смотрела в его открытые глаза. «Джимми! Джимми!» Он моргнул и снова закрыл глаза.
Пейдж схватила его за руку, наклонилась и заговорила сквозь всхлипывание. «Джимми! А ты слышал анекдот про пациента, которого кормили внутривенно через капельницу? Он как-то попросил доктора: а нельзя прибавить еще бутылочку? Ко мне на обед придет гость!»